Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 24 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. А теперь о том, что вас ждет сегодня в программе. Главная новость сегодняшнего дня – крушение самолета Евгения Пригожина. К этой минуте обнаружены все тела, кто был на борту. Лера Швед с утра подготовила материал, в котором собрала все известные детали предполагаемой гибели основателя «Вагнер».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал российскому изданию «Медуза» сообщение о крушении бизнес-джета Пригожина. Если авиакатастрофа произошла, то она, безусловно, подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается смутное время с многочисленными смертями.
Представители налоговой службы в Австралии заявили, что возвраты по декларациям в этом году будут ниже в счет старых, ранее замороженных долгов. Все подробности узнаем скоро. Также вас ждет интервью Светланы Принцевой с вице-президентом организации Asia Society Филиппом Ивановым. И недавно в прокат вышел фильм «The Lost Flowers of Alice Hart». Послушаем интервью с дизайнером Евгенией Лисичкиной, которая делала все украшения для этого фильма.
И, в общем, я отправила ей это кольцо, и через некоторое время вдруг приходит мне имейл со словами, что вот так и так, я получила это кольцо, спасибо большое, это прям еще прекраснее, чем я думала, это просто совершенно вообще замечательно. А я на самом деле вот Холли Рингланд, я познакомилась с вашими украшениями во время съемки этого фильма, когда я была, присутствовала на съемке нескольких эпизодов.
Сообщается, что Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», погиб при крушении самолета в Тверской области. Самолет разбился в районе села Куженкино Балаговского района вечером 23 августа. Всего на борту находилось 10 человек. На месте крушения найдены тела всех 10 погибших. О том, что еще известно к этому часу, в материале Леры Швец.
Самолет разбился в районе села Куженкино Балаговского района вечером 23 августа. Всего на борту находилось 10 человек, 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Все 10 человек погибли. Интерфакс сообщает, что на месте крушения самолета обнаружены останки всех 10 человек. Поисковая операция завершена. На борту с Пригожиным также находился Дмитрий Уткин, командир вагнеровцев, в честь которого, по разным данным, была названа частная военная компания Пригожина. В операциях наемников Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» начал участвовать в 2013 году. До этого, по данным Фонтанки, он служил в звании подполковника в Псковской бригаде спецназа ГРУ Минобороны России. Свой позывной Уткин якобы выбрал из симпатий к идеологии Третьего рейха. Также среди погибших Валерий Чекалов, руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Согласно расследованию издания «Фонтанка», компания «Европолис», связанная с Пригожиным и управляемая Чекаловым, по договору с сирийским правительством освобождает в Сирии нефтяные объекты и получает доход от продажи нефти. Президент России Владимир Путин пока не комментировал крушение самолета и гибель Пригожина. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал российскому изданию «Медуза» сообщение о крушении бизнес-джета Пригожина. Если авиакатастрофа произошла, то она, безусловно, подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается смутное время с многочисленными смертями. Путин не прощает никому липкое ощущение собственного страха. Это невозможно. Столь демонстративное устранение Пригожина – это прямой сигнал элитам, что жестокие убийства своих в России начинаются. По причине масштабной нервозности, недоверия, подозрительности, которая захватила Путина. Конец цитаты. Президент США Джо Байден на вопрос журналистов, считает ли он Владимира Путина ответственным за крушение самолета, ответил: «В России мало что происходит, зачем бы ни стоял Путин». Крушение самолета Пригожина произошло ровно через 2 месяца после мятежа основателя ЧВК «Вагнер». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным РБК, следствие рассматривает разные версии крушения бизнес-джета, в том числе внешнее воздействие.
Спасибо, Лера. Мы будем следить за новостями, держать вас в курсе последних новостей. Но сейчас переходим к другим новостям. Во время так называемого «черного лета» 2020 года и последующей пандемии австралийская налоговая служба заморозила долги нескольких сотен тысяч граждан. Но теперь долги разморожены и пойдут в счет возможных возврат по налоговым декларациям. Подробности у Леры Швец.
В 2020 году во время лесных пожаров, так называемого «черного лета» и последующей пандемии COVID-19 налоговая служба Австралии приостановила сбор по долгам граждан. Но с середины 2022 года служба реактивировала старые долги. Это означает, что в этом году 290 тысяч австралийцев могут получить уменьшенные выплаты по налоговой декларации, поскольку налоговая служба пытается возместить причитающиеся государству деньги. Фил Маккан, директор финансовой группы Маккан, он говорит, что налоговая служба по закону обязана взыскивать долги, но все же должна была предупредить граждан о разморозке их долгов раньше. Налоговая служба выполняет приказы правительства с точки зрения подоходных сборов и сведения бухгалтерских книг. Во многом они выполняют механическую работу, и они следуют политике правительства. Но я действительно думаю, что размораживание долгов граждан без предварительного уведомления неверно. Речь идет о долгах давности в 3-4, а иногда и в 5 лет. Я думаю, немного неразумно просто вытаскивать их обратно и возмещать без должного предупреждения. В налоговой службе заявляют, что некоторым налогоплательщикам или их зарегистрированным налоговым агентам были напрямую отправлены письма. Их уведомляли о действующем долге и напоминали, что налоговая служба возобновила зачет любых возмещений в счет долгов. Но господин Маккан говорит, что налоговая служба должна уведомлять граждан заблаговременно. Общение с гражданами и прозрачность – вот те две вещи, которые необходимы. Я видел некоторые письма, не все. Это далеко не совершенный процесс общения с гражданами, а точнее с почти 300 тысячами австралийцев с налоговой задолженностью. Я думаю, что был необходим более продолжительный срок уведомления, скажем, 3 месяца, период, в который можно было бы предупредить заранее и разъяснить все то, что будет происходить. Эленор Касапидис, руководитель отдела политики и защиты интересов организации бухгалтеров CPA Australia. Она согласна с тем, что налоговой службе следует более прозрачно показывать людям размер их долга. Многим австралийцам сейчас тяжело, и мы слышим от членов нашего союза, что клиенты очень расстраиваются, когда возмещение по декларации не приходит. Однако важно помнить, что налоговая служба не выдает уведомлений о взыскании непогашенных долгов. Они просто задерживают вашу выплату в счет долга, но не сообщают об этом. Поэтому, если у налогоплательщиков возникнут проблемы с оплатой каких-либо долгов, им следует обратиться в налоговую службу и обсудить с ними порядок оплаты. Налоговая служба защищает свои действия, заявляя, что у службы есть полномочия взыскивать долги путем автоматического уменьшения суммы возмещения, и что служба имеет ограниченные технические возможности менять этот процесс. Представитель налоговой службы заявил, что они ожидают, что почти 79 тысяч клиентов погасят свои старые долги на оценочную сумму в 274 миллиона долларов. Но добавляет, что у 290 тысяч граждан в целом есть налоговая задолженность, что в совокупности составляет 1,2 миллиарда долларов. Казначей Джим Чалмерс также выступил в защиту практики налоговой службы. Очевидно, что налоговая служба делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение людьми налоговой системы, пытаясь предоставить как можно больше информации по мере принятия решений. Я не собираюсь критиковать важную работу налоговой службы. Из разговоров с комиссаром и другими членами службы я знаю, когда они проводят эту необходимую работу, они стараются делать ее максимально деликатным образом, насколько это возможно. И я ожидаю, что так будет продолжаться и дальше. Изменение политики сбора долгов происходит одновременно с окончанием налоговых послаблений для лиц с низким и средним доходом, что также сократит доходы тысяч людей в этом году. Господин Маккан говорит, что многие домохозяйства и бизнесы полагались на возвраты по налоговым декларациям, чтобы облегчить давление кризиса стоимости жизни. Это особенно касается владельцев малого бизнеса, также родителей и других отдельных групп налогоплательщиков. Это, по сути, жонглирование денежными потоками. Например, малый бизнес мог приобрести крупную единицу оборудования и рассчитывать на возмещение по НДС, которое может составлять 10 единиц к 10 тысячам единиц. И это может быть довольно важной частью денежного потока малого бизнеса, особенно для стартапа. Это, как я уже сказал, возможно, будет отнято в ходе нового процесса. Так что да, это повлияет на австралийцев. Это повлияет на семейный бюджет. Репортаж Анны Хендерсон и Софии Тарик команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
С 22 по 24 августа в Южной Африке проходит саммит БРИКС. Аббревиатура группы БРИКС расшифровывается по названию 5 ее участников. На долю входящих в объединение стран приходится около 40% населения планеты и около 26% мировой экономики. О том, насколько саммит и само объединение БРИКС является важным на мировой арене, о роли России, которая является непосредственным участником БРИКС, но сейчас находится под санкциями, и о том, как Австралия смотрит на это объединение, Светлана Принцева поговорила с вице-президентом организации Asia Society Азиатского сообщества Филиппом Ивановым.
Филипп, здравствуйте. Давайте тогда, может быть, начнем с вообще важности этого объединения БРИКС. Насколько оно действительно сейчас является или будет являться реальным противником, противовесом США, его союзникам или глобальному Западу?
Во-первых, БРИКС действительно является в плане представительства стран с большим населением, действительно является представителем этих стран, новым голосом и достаточно новым голосом на международной арене. Даже по данным ООН, БРИКС представляет больше 40% мирового населения. И его часто сравнивают с семеркой, например, G7, который представляет всего 10% мирового населения. Что в этом плане, конечно, это действительно очень важный форум. С экономической точки зрения БРИКС тоже очень важен, особенно последние 3 десятилетия. Совокупная доля экономики стран БРИКС приближается или почти сравнялась уже с совокупной долей экономики стран семерки. И с таким развитием, особенно Индии и Китая, мы можем довольно комфортно предсказывать, что рост или вес экономики БРИКС в мировой экономике будет только расти. Но в то же время эта организация довольно новая, и это организация, которая представляет страны, и которая берет в себя страны, у которых очень много противоречий, как между друг другом, так и с мировым Западом. У них очень разные отношения. То есть, например, один полюс БРИКСа – это Россия, которая из-за войны на Украине находится изолированной от западного мира. С другой стороны, есть Индия, которая, например, наоборот, движется в последние десятилетия ближе к США и глобальному Западу. Есть Китай, который вторая по величине глобальная экономика и такая огромная держава, которая пытается занять главное место в мировой иерархии. И в то же время Индия и Китай, например, у них проблемы с границей, у них стратегические разногласия. Поэтому, в отличие от семерки, БРИКС – это не такой коллективный механизм в мировой системе. У них очень много противоречий, и еще очень много им нужно сделать работы для того, чтобы действительно превратиться в какое-то в единое сообщество, у которого есть единые цели единые интересы. Пока этого еще нет.
Угу. Насколько это вообще возможно с учетом того, что Россия является участником и Россия находится под санкциями? И вообще ассоциировать себя с таким партнером Россия, ну, сегодня не считается сильно престижным?
Да, это, конечно, на данный момент самая главная проблема для этой организации. Это как сделать так, чтобы Россия, которая является одним из главных членов БРИКС, с одной стороны, чувствовала себя комфортно в этой организации, а с другой стороны, другие члены БРИКС не попадали под давление или санкции, вторичные санкции, например, или еще какие-то меры глобального Запада, которые введены были из-за вторжения России на Украину. То есть для этого, конечно, очень большой вопрос. Но кроме самой России и проблемы ее участия в БРИКС, здесь очень много других противоречий. То есть то, что я вот упомянул, Индия и Китай, очень сложные отношения. Южная Африка, которая вот в этом году является
принимающей страной,
проходит этот саммит, у нее тоже очень разное видение этой системы БРИКС, и хотелось бы сделать свой статус БРИКС более важным, поскольку она является одним из бедных членов этого сообщества. То есть очень много проблем БРИКС должен преодолеть, чтобы действительно стать каким-то влиятельным блоком, который может противостоять или конкурировать экономически с глобальным Западом. И Россия, конечно, на данный момент это один из самых главных проблем для них.
Хорошо, давайте тогда к тому, что происходит непосредственно на саммите. Я знаю, что там была история с президентом Китая, который на одном из мероприятий не выступил лично. И всем известно, что российский президент Владимир Путин не присутствует на саммите из-за того, что он не может свободно путешествовать, а вместо этого он выступил онлайн.
Ну да, то есть это очень уникальный, конечно, саммит в этом году, ожидания были очень высокие, потому что это первый раз, когда лидеры стран собираются вместе после пандемии. Но что получилось? Во-первых, Путин не смог приехать на саммит, отчасти из-за того, что был обвинен Международным уголовным судом. И Южная Африка, конечно, не хотела создавать дипломатический скандал из-за его участия. Вчера мы слышали новости о том, что президент Китая Си Цзиньпин не участвовал в бизнес-форуме. Пока это является загадкой, почему он не участвовал, но я думаю, что ничего сверхъестественного в этом нет, поскольку у Китая очень серьезные отношения с Южной Африкой, и его визит в эту страну – это не только визит на форум БРИКС, конечно, который очень важен. У него еще другая есть повестка дня. Поэтому я не знаю, почему он не был на бизнес-форуме, но я бы не стал спекулировать по этому поводу. Другие проблемы, которые БРИКС пытается разрешить на этом саммите, или, по крайней мере, пытается найти какой-то путь к решению этих проблем. Первое – это вопрос вступления других стран в БРИКС за пределами вот пяти, которые уже являются членами. Насколько мы знаем, около 40 стран выразили интерес, чтобы присоединиться к этому форуму, к этой группе. И 22 страны формально выразили интерес присоединиться к БРИКС. Китай и Россия за присоединение новых стран, потому что они пытаются найти или создать вместе или отдельно этот многополярный мир. И для них создание БРИКС как какой-то counterbalance этому глобальному Западу – это очень важный момент. А с другой стороны, Бразилия и Южная Африка пока еще не хотят расширения этого блока, потому что они пытаются найти свой голос, найти свое влияние в этой системе. Это первая проблема – расширять или не расширять БРИКС. А вторая проблема – это сможет ли БРИКС действительно стать глобальной финансовой системой и постепенно уменьшать роль американского доллара в глобальной торговле и экономике. Тоже есть такая задача перед лидерами БРИКС, но опять же она очень сложная, поскольку все страны БРИКС в какой-то мере зависимы от американского доллара, американских финансовых систем. А с другой стороны, конечно, роль национальных валют в их торговле растет, но не так быстро, как они бы этого хотели. Поэтому вот эти две задачи, две проблемы, и, конечно, сам факт, что лидеры этих стран собираются вместе и будут обсуждать в течение этих двух дней стратегические, экономические, политические, дипломатические проблемы. Это, конечно, очень важно все равно.
Угу. Где Австралия стоит по отношению к этому объединению? Потому что, конечно же, она является частью глобального Запада, но географически она скорее ближе к азиатскому региону.
Для Австралии, конечно, сейчас тоже очень сложно найти пункты взаимодействия с БРИКС по двум причинам. Во-первых, из-за участия России, из-за ее главной роли в этом блоке. Австралия, конечно, часть западной коалиции, которая поддерживает Украину. А Австралия играет большую роль в военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Поэтому любой форум, любая группа или блок, в который участвует Россия, для Австралии проблематична. Вторая проблема – Австралия, несмотря на то, что мы в последнее время стабилизировали наши отношения с Китаем, мы по-прежнему являемся и будем являться частью американского альянса, военного, экономического и дипломатического. Поэтому в той системе или в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, где конкуренция между Китаем и США растет, трудно для Австралии занимать какую-то действительно нейтральную позицию по отношению к Китаю. Мы стараемся, конечно, это делать, но это тяжело с дипломатической и с политической точки зрения. Поэтому я думаю, что отношения между БРИКС и Австралией находятся в каком-то таком не совсем развитом положении. Я не знаю, насколько Австралия действительно думает о БРИКС с точки зрения какого-то единого блока. Для Австралии очень важны отношения с Индией, для Австралии очень важны отношения с Китаем, несмотря на то, что у нас были проблемы. Но как с блоком, я не думаю, что для Австралии очень важна эта группа. Вот что важно для Австралии, конечно, это насколько БРИКС, индивидуальные члены этой группы или как блок будут влиять на создание такого вот многополярного мира и на усилия уменьшить как бы доминирование Запада или США в глобальной системе. Вот это, я думаю, для Австралии очень важно. Но пока БРИКС, несмотря на то, что действительно он представляет чуть ли не половину мирового населения, пока его коллективное влияние на мировые системы, экономические, с точки зрения валюты или с точки зрения дипломатии и стратегии, пока это влияние ограниченное. Это индивидуальные страны в БРИКС, которые действительно имеют большое влияние на то, что происходит в мировой экономике или в мировой безопасности. Это Китай и Россия. Поэтому сложные отношения в Австралии с БРИКС, и я думаю, что эти отношения останутся такими, пока не закончится война на Украине, и пока мы не найдем какой-то эквилибриум, какую-то возможность жить вместе с Китаем в Азии без какой-то конфронтации и конкуренции, если мы сможем найти такую ситуацию и такой путь.
Спасибо большое. Я напомню, что это был Филипп Иванов, вице-президент Asia Society, азиатского сообщества.
Спасибо большое, Светлана.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. На часах Сиднейской студии 12 часов 42 минуты. Недавно в прокат вышел фильм «The Lost Flowers of Alice Hart», который снимался в Австралии и где главную роль сыграла Сугирни Уибер. Мы пригласили в студию ювелира из Сиднея Евгению Лисичкину, которая делала все украшения для этого фильма. Евгения, здравствуйте.
Привет. Да, всем привет.
Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И начну с вопроса, откуда и когда вы переехали в Австралию?
Я переехала в Австралию из Москвы в 2012 году. 11 лет назад.
Я знаю, что вы занимались журналистикой. Можно об этом немного?
Да, собственно, таким образом я первый раз попала в Австралию. Это был мой такой персональный журналистский проект. Я делала путешественнический блог для журнала «Эль» в 2010 году, который тогда, журнал «Эль», был информационным спонсором премьеры фильма «Eat, Pray, Love». «Ешь, молись, люби». Идея состояла в том, чтобы сделать подобное путешествие, такое тематическое. И я, и моя коллега, девушка-фотограф, вдвоем мы совершили кругосветное путешествие, которое длилось 9 месяцев. Вот, и Австралия была одним из пунктов.
Именно тогда влюбились в эту страну?
Да. Так сложилось, что я здесь заболела, и у меня случился очень такой серьезный бронхит, и нам пришлось в Австралии остаться дольше, чем планировалось первоначально. Нам пришлось отказаться от путешествия в Новую Зеландию, и мы провели здесь 2 месяца, и благодаря этому я увидела гораздо больше, чем было запланировано сначала. Волею судеб познакомилась с моим тогда будущим мужем. И, в общем, после этого вот случился такой, в общем-то, совершенно мной незапланированный переезд через некоторое время.
Это судьба.
Да, видимо, да.
Евгения, с чего началась история бренда Jane Jew? Он изначально рождался как бизнес-проект или бренд вырос из вашего увлечения?
Да, он вырос совершенно стихийно из моего хобби. Хотя по своему первому образованию я дизайнер и все время любила чего-нибудь такое своими руками делать. И когда я переехала в Австралию, одним из моих хобби было то, что я делала украшения. Собственно, я начала их делать для танцоров. Я долгое время танцевала аргентинское танго.
Вау.
И да. И, собственно, это были такие украшения, которые, ну, предназначались для людей, которые танцуют, такие достаточно яркие, броские. И однажды мы с моим мужем гуляли по артистическому маркету в Рокс. И я там залипла у одной витрины ювелирных украшений. И женщина, которая продавала эти украшения, вдруг спросила у меня, откуда у тебя такие серьги интересные. И я говорю, да вот это я вот делаю сама. И, в принципе, не отказалась бы тоже найти какие-то возможности для продажи. Как интересно, а приходи ко мне в мастерскую в понедельник. Оказалось, что она ювелир. И таким образом, в общем-то, вот я познакомилась с ювелирной, ну, нельзя сказать ювелирной тусовкой, с людьми, которые ведут ювелирные курсы здесь, и я решила обучаться серебряному делу и стала, в общем, на более серьезном уровне заниматься этим. Вот так вот, ну вот, в общем-то, все и произошло.
А сейчас с этой женщиной поддерживаете связь?
Она француженка, и в какой-то момент она переехала в Индию. А у нее там свои, в общем-то, увлечения. Она занималась индийской миниатюрой, кроме украшений. И я следую за ней в Инстаграме, но много лет уже с ней не виделась.
А вы помните, когда вы создали свое авторское украшение и момент первой продажи вашего украшения запомнился?
Ну, пожалуй, что продажа как продажа, вероятно, это было вот именно у Франсин, вот у этой женщины-ювелира, которая взяла несколько моих вещей для того, чтобы продать их в Рокс, и там парочку вещей раскупили ее подружки. Вот, это, конечно, было очень приятно, потому что таким образом я поняла, что мой продукт, так сказать, он, в общем, на одной ноге с продуктами ювелиров, которые работают в этом направлении уже, может быть, не один год.
Интересно. Расскажите о самом процессе создания украшений, как воплощаются ваши идеи, какие материалы, инструменты нужны вам в работе?
Это прям очень длинный список, потому
коротко,
что
если...
да. Ну, у меня есть, конечно, излюбленные какие-то приемы. Это органическое такое направление в серебряном деле. Я просто пытаюсь подобрать русские какие-то слова, потому что я обучалась ювелирному делу здесь, и у меня, конечно, вокабуляра русского нету совсем на эту тему. То есть в основном я делаю скульптурного плана вещи. Это отливка, прямое литье, как это называется по-русски, вот я недавно посмотрела в словаре. Это отливка по восковой модели, то есть я вручную вырезаю из воска такие миниатюрные скульптуры и делаю по ним серебряные отливки. Это все получается вещи, ну, как бы уникальные, то есть они не могут быть воспроизведены. Только один раз можно вот эту вещь сделать, потому что форма не делается, как бы восковая модель закатывается в такой в алебастр, делается отливка серебра туда, и алебастр разбивается, то есть как бы не разбивается, а размывается. То есть форма не сохраняется, поэтому это вот уникальность, это одна из моих таких, получается, фишек.
Понятно. А кто вам помогает вести бизнес?
Конечно, у меня есть несколько людей, с которыми я сотрудничаю. Это, в общем-то, наши русскоязычные девушки. Оля Черницына мне очень помогает в создании сайта. Даже этот сайт, который, ну, с ее дизайном для меня, он даже номинировался на
Он классный, да, я хотела отметить.
Вот, я ей очень благодарна. Я часто коллаборирую с нашими фотографами, с дизайнерами одежды для своих съемок. Параллельно с учебой постградом, который я делала в White House Institute of Design. Это был мой такой ковидный проект. Вот, да, я получила свой дизайнерский постград. И параллельно с этим я еще обучалась в школе, в онлайн-школе на стилиста и креативного директора для фэшн-фотографии, для того, чтобы можно было делать более качественные съемки. И вот для них я теперь еще чаще собираюсь коллаборировать с дизайнерами для того, чтобы как бы вот более качественно и свой продукт представлять. И вообще это очень интересно, это очень одна из вещей, которая меня зажигает, так и творческая.
Да, и давайте как раз перейдем к нашей основной теме нашего интервью. Вы создали все украшения для фильма «The Lost Flowers of Alice Hart», который снимался в Австралии и вышел в прокат буквально на днях. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, это был очень такой, как сказать, возбуждающий и в то же время сложный проект, совершенно неожиданно ко мне пришедший. Просто директор по костюмам просто нашла меня в интернете, даже не в Инстаграме. Вот, просто меня нагуглили там, видимо, или ее ассистент, или она сама. Вот, и написали мне прямо через мой веб-сайт, что вот так и так вот готовится такой проект. Я даже подумала, что это какой-то, наверное, скам, потому что, да, когда мне пришел имейл, что Сигурни Уивер будет играть главную роль и что она продюсирует этот проект, и там требуется создать ряд украшений, и мой стиль, моя эстетика и моя концепция как раз для этого подходит. Это было, в общем, конечно, все очень удивительно, но вот я погуглила, в свою очередь, это Джоанна, директора по костюмам, и поняла, что да, действительно, есть такой человек. В общем, ответила на этот имейл. Ну вот как-то после этого все вот закрутилось.
Сколько по времени шла работа над проектом?
Так, сейчас скажу. В итоге получилось 3 месяца. Когда они со мной связались, мне сказали, что у меня есть 6 недель на то, чтобы сделать 12 вещей. Вот, потому что через 6 недель начинались съемки. Но потом им захотелось еще немножко, и еще немножко, и еще немножко. И закончилось все тем, что они у меня приобрели 57 вещей. Это были очень интересные дизайнерские задачи, потому что, например, меня попросили создать такие подвески, ну, шармы, да, которые можно будет быстро менять на браслете, потому что предполагалось, что Сигурни Уивер будет каждый день в соответствии со своим настроением или там с настроением дня выбирать определенный шарм и надевать на этот браслет. Как бы такая была идея. И такая идея, в общем-то, в книге некоторым образом там существует. Ну, пока что вот я в интриге, как там, что будет дальше происходить с украшениями.
Вот, вы посмотрели 3 эпизода. Поделитесь своими впечатлениями о фильме.
Ну, конечно, фильм мощнейший. На самом деле, книга уникальная во многих смыслах. И посмотрим, как там дальше все это развернется. Тут, конечно, вся, как сказать, хронология событий, как это часто бывает в фильмах, она так перемешана, да, и смещена. И потрясающий, потрясающий каст. Потрясающие пейзажи. Ну и вообще и в самой книге, и в фильме для людей, которые очень мало знают об Австралии, это, я считаю, что это вообще замечательный просто фильм. Там многое показано, конечно, очень так, может быть, местами драматично, чересчур, но дух Австралии там очень сильно присутствует. И вот тот факт, что этот фильм одновременно в 200 странах запущен, и все увидят так много всяких разных вот сочных и живописных деталей об Австралии, это очень замечательно.
Отлично, будем смотреть. Я знаю, что вы удивительным образом познакомились и даже подружились с автором книги «Потерянные цветы» Алисы Харт. Я загуглила тоже, она так называется на русском официально, Холли Ригланд. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, это тоже такая удивительная, счастливая случайность, которая вот у меня произошла в связи с этим фильмом и с созданием этой коллекции. У меня просто какая-то девушка из Квинсленда купила кольцо через сайт онлайн, в моем онлайн-магазине. Я, не вдумываясь, там, не вчитываясь в имя, фамилию, я запаковала это кольцо, его отправила. Надо сказать, что книгу я не читала, а слушала в аудиоверсии, потому что у меня было, как вы, наверное, уже поняли, очень мало времени на ознакомление с материалом. И я, работая там, строгая серебро, вот, одновременно слушала эту аудиокнигу Холли. Вот, это совершенно потрясающая книга. Ну, читать, наверное, ее еще интереснее, я планирую перечитать. И, в общем, я отправила ей это кольцо, и через некоторое время вдруг приходит мне имейл со словами, что вот так и так, я получила это кольцо, спасибо большое, это прям еще прекраснее, чем я думала, это просто совершенно вообще замечательно. А я на самом деле вот... Холли Ригланд. Я познакомилась с вашими украшениями во время съемки этого фильма, когда я присутствовала на съемке нескольких эпизодов. Вот я увидела ваши украшения. И вот решила, что они меня абсолютно потрясли. Я решила, что я хочу посмотреть, что у вас есть на сайте. И вот это вот кольцо. Это кольцо моей мечты. Спасибо вам большое за то, что вы вот его сделали. И опять-таки еще одним счастливым моментом было то, что в это время мы как раз с моим мужем ехали на машине в сторону Квинсленда и практически мимо проезжали этого места, где живет Холли. Вот, и я ей быстро, конечно, об этом написала, что так и так, как же так, вот я тут как раз недалеко. И мы с ней встретились на кофе в чудесном месте на кофейной плантации недалеко от Колд Коста и познакомились. И выразили друг другу восхищение творчеством друг друга. И, можно сказать, даже подружились. Она потом приобрела еще одно кольцо, которое увидела, в общем, тут же у меня. Вот она, человек, который очень любит украшения. Да, вот так вот оно вот все произошло. И потом мы с ней еще виделись в Сиднее. Она уже подписала для меня эту книгу про потерянные цветы. Я узнала, она сообщила мне, что эта книга уже переведена на русский и продается у нас, и в частности, что ее можно купить на Озоне. Я сообщила всем своим тоже подписчикам об этом. Вот такая вот неожиданная дружба у нас сложилась.
Да, интересная история. Евгения, а вы украшения какие сами носите? Только свои?
Да, я ношу преимущественно свои украшения. Мне их всегда не хватает, я всегда хочу что-нибудь еще новенькое для себя сделать, и очень часто это новенькое уплывает кому-нибудь другому. Наверное, если бы я сама не испытывала потребности в украшениях, может быть, у меня не было бы такого большого разнообразия стилистик, с которыми я работаю сейчас. То есть у меня есть и минималистичные украшения, и такие фэшн-украшения, очень такие заметные, потому что мне хочется разнообразия. Мне очень не хватает разнообразия. Хочется всяких разных эстетик и стилистик.
А как создаются ваши коллекции? Чем вы вдохновляетесь?
Ну, самое главное мое вдохновение, по которому мы, конечно, очень сильно совпали с создателями фильма и с Холли, и вот как-то вот это вот все вот так вот сложилось в единый пазл, это природа Австралии. Я даже... То есть у меня два главных таких вдохновляющих объекта, что ли. Это растительная природа, особенно эвкалипты и всеразличные виды эвкалиптов, которых огромное количество, их оказывается 700 видов. Я как-то начала просто углубляться даже в это вот во все. И второй объект — это большой барьерный риф. Вот мои две коллекции основные, одна из них, которая называется «На земле», «Down to Earth», и другая называется «Great Barrier Reef». Вот это, собственно, две мои основные такие, скажем так, художественные коллекции. Я даже как-то пыталась подаваться на грант в Сидней-Сити под названием «Australian Treasures», потому что меня до такой степени разрывает рассказать как можно больше об этом и показать, потому что существует куча таких вот австралийских действительно сокровищ, о которых очень много мир, очень многого мир не знает. Это не общедоступные какие-то знания, например, вот, скажем, те же австралийские сапфиры, которые я очень люблю и с которыми работаю. Совершенно не общеизвестно, что Австралия добывает 80% мировых сапфиров. Они, конечно, в основном технического качества используются во всякой точной оптике и в часах, но много-много сапфиров, которые называются цейлон, на самом деле не с цейлона, а добыты в Австралии. Ну и уникальные розовые бриллианты. То есть это можно массу всего очень интересного рассказать.
Евгения, спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще, я всегда рада.
Обязательно.
Спасибо, Виктория.
Спасибо.
Это была Евгения Лисичкина, дизайнер из Сиднея. А наша программа подходит к концу. Сегодня в прямом эфире для вас работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Но напоследок, как и обещала, предлагаю вам послушать хорошую песню. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.